Неделю, прошедшую после 30 июля, вспоминает как пору явного помешательства Блейка. Он перестал одеваться и заказывал себе пищу по телефону. Посетители заметили веревки на его кровати, и он пояснил, что из-за лунатизма вынужден каждый вечер привязывать себя за ноги такими прочными узлами, чтобы их нельзя было развязать, или, во всяком случае, чтобы при попытке это сделать он смог проснуться. В дневнике он сделал записи о том ужасном случае, который вызвал у него нервный срыв. Погрузившись в сон вечером 30-го, он внезапно увидел себя бредущим куда-то в кромешной тьме, но сумел разглядеть лишь смутные горизонтальные полоски голубоватого света. Еще он почувствовал сильный тошнотворный запах и услышал странные тихие звуки над головой. На каждом шагу он спотыкался о невидимую преграду, и с каждым звуком, доносящимся сверху, раздавался, как бы отзывом, невнятный скрежет, сопровождаемый шуршанием, какое издают два трущихся друг от друга куска дерева. Один раз его вытянутые вперед руки нащупали каменный постамент с пустой верхушкой, а потом он понял, что цепляется за перекладины, приделанной к стене лестницы, и неуверенно карабкается вверх, к источнику какого-то невыносимо мерзкого зловония, откуда на него ритмично накатывались могучие обжигающие волны. Перед его взором в калейдоскопическом водовороте плясали фантастические образы, которые то и дело уплывали в бескрайнюю бездну мрака, где в еще более далекой тьме бешено кружились солнце и миры. Он вспомнил древние мифы об абсолютном хаосе, где обретается слепой и безумный бог Азатот, вседержатель всего, окруженный верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты в лапах безымянного существа. А потом резкий звук из внешнего мира развеял отупляющий дурман и родил в душе Блейка несказанный ужас. Что это был за звук, он так и не понял. Возможно, запоздалая вспышка фейерверка, что все лето устраивался на Федерал Хилл, когда горожане славили своих разнообразных ангелов-хранителей и святых, почитаемых у них на родине в итальянских деревнях. Как бы то ни было, он громко вскрикнул, сорвался с лестницы и на ощупь двинулся по едва освещенному залу, в котором он оказался. Блейк сразу понял, где он. И стремглав бросился вниз по винтовой лестнице, на каждом повороте врезаясь в каменную стену и сдирая кожу на руках. Потом был кошмарный бег по гигантскому сумрачному нефу, чьи, похожие на привидения арки, тонули во мраке под крышей. Потом он пробрался по знакомому заваленному рухлядью подвалу, потом выскочил на свежий воздух, увидел уличные фонари на площади перед храмом и, совершенно обезумев, понесся вниз с призрачного холма, мимо обветшалых фронтонов, через безмолвный мрачный город, сквозь угрюмый лес высоких черных башен, потом вверх по восточному склону к холма, к дверям собственного старинного особняка. Когда утром к нему вернулось сознание, Блейк увидел, что лежит на полу у себя в кабинете, полностью одетый. Его одежда была в грязи и паутине, и каждая клеточка избитого в кровь тела, казалось, изнывала от боли. Глянув в зеркало, он увидел свои всклокоченные волосы. От его одежды исходило словно въевшееся в ткань странное зловоние. Вот тогда-то у него и сдали нервы. После того случая он стал безвылазно сидеть дома в халате и только и делал, что смотрел в западное окно, да трясся от страха в ожидании очередной грозы и лихорадочно испещрял листки дневника бессвязными записями. Незадолго до полуночи 8 августа разразилась сильная гроза. Все небо над городом разрывали змеевидные вспышки, причем в ту ночь видели и две шаровые молнии. Дождь лил сплошным потоком. а нескончаемая канонада грома лишила сна тысячи горожан. Блейк вконец потерял покой, опасаясь за сохранность уличного освещения, и около часа ночи попытался дозвониться до электрической компании. Но тут как раз в интересах безопасности электричество временно отключили. Он все записал в своем дневнике. Крупными, нервными и нередко не поддающимися расшифровке каракулями, сложившимися в мрачную повесть о его нарастающем безумии и отчаянии, а также о его наблюдениях, сделанных в кромешной тьме. Ему пришлось сидеть дома без света, чтобы смотреть в окно. И, похоже, большую часть ночи он провел за своим столом, тревожно вглядываясь сквозь потоки дождя в поблескивающие крыши вдали, в созвездие мерцающих вдалеке огоньков Федерал Хилл. Время от времени он вносил новые размашистые записи в дневник, так что две страницы испещрены отрывочными фразами вроде «Свет не должен погаснуть», «Оно знает, где я», «Я должен его уничтожить», «Оно зовет меня», «Но, наверное, на этот раз оно не причинит мне боли». Но потом свет померк во всем городе. Судя по отметке в регистрационном журнале городской электростанции, это случилось в 2:12. Но в дневнике Блейка нет упоминания о времени. Запись гласит: «Света нет. Спаси нас, Бог!» На Федерал Хилл были наблюдатели, не меньше Блейка, объятые тревогой. И группки вымокших до нитки людей бродили по улицам и площадям вокруг Богомерского храма, держа в руках прикрытые зонтиками горящие свечи, электрические фонари, масляные лампы, распятия и всевозможные амулеты, распространенные в Южной Италии. Они благодарили Бога за каждую вспышку молнии и правой рукой делали загадочные знаки, выражая свой ужас. Когда гроза стала утихать, молнии сверкали все реже, а затем и вовсе исчезли. Усилившийся ветер задул почти все свечи, и над городом сгустилась грозная тьма. Кто-то разбудил отца Мерлуца, настоятеля церкви Святого Духа, и он поспешил на Страшную площадь, дабы по мере сил успокоить испуганных людей. И тут уж странный шум в башне услыхали все, даже ранее сомневавшиеся. О том, что произошло в 2:35, есть достоверные свидетельства. Во-первых, самого священника, молодого и хорошо образованного человека. Во-вторых, патрульного Уильяма Дже Монохана из Центрального полицейского управления, высшей степени надежного и добросовестного служаки, который в ту самую минуту, будучи в дозоре, пришел на площадь посмотреть, чем вызвано такое скопление народа, ну и самое главное – 78 человек, стоявших вокруг высокой насыпи перед храмом, в особенности же тех, что находились на площади против восточной стены». Разумеется, не произошло ничего такого, что можно было бы расценить как явление, выбивающееся из природного порядка. Возможных объяснений наблюдавшегося феномена найдется немало. Кто знает наверняка, какие химические реакции возникали в гигантском, плохо проветриваемом и давно заброшенном здании с кучей всякой рухляди. Зловонные испарения или непроизвольное возгорание, или взрыв газов, образовавшихся в процессе длительного гниения. Любое из бесчисленных физико-химических явлений могло бы стать причиной случившегося. Ну и, конечно, нельзя исключать фактор сознательного шарлатанства. Происшествие само по себе было довольно простым и заняло чуть менее 3 минут. Отец Мерлуццо, человек весьма пунктуальный, постоянно сверялся со своими наручными часами. Все началось с явственного нарастания глухого грохота в темной башне. Затем, в течение некоторого времени, из храма тянуло сильным зловонием, которое очень быстро стало крайне едким и удушливым. Потом раздался треск расщепляемого дерева, и огромный тяжелый предмет рухнул во двор прямо под насупившуюся восточную стену церкви. От дуновения ветра свечи потухли, и башня исчезла из виду. Но когда предмет грохнулся о землю, наблюдатели увидели, что из восточной бойницы башни выпал закопченный ставень. Тотчас после этого с невидимых высот на площадь пахнуло невыносимым смрадом, и трепещущие зрители, ощутив приступ тошноты, от ужаса едва не пали ниц. Одновременно воздух содрогнулся, словно под взмахами могучих крыльев, и внезапно налетевший с запада порыв ветра, куда более мощный, чем раньше, выгнул зонтики и сорвал шляпы с голов. В кромешной тьме разглядеть что-либо было невозможно, хотя кое-кто из устремивших глаза в небо зрителей как будто увидел быстро расширяющееся плотное пятно, нечто вроде бесформенной тучи, которая со скоростью кометы понеслась к востоку. И все. Люди онемели. Объятые ужасом, они не знали, что делать, да и стоит ли вообще что-нибудь делать. Не понимая свидетелями, чего они стали, все так и остались нести свою тревожную вахту на площади. И когда спустя мгновение вознесли молитву, небо вдруг осветила резкая вспышка запоздалой молнии, за которой последовал оглушительный раскат грома, вспоровшего водные хляби небес. А через полчаса дождь прекратился, и еще через четверть часа уличные фонари снова засияли, а пережившие весь этот кошмар измученные зрители с облегчением разошлись по своим домам. На следующий день газеты упоминали об этом происшествии лишь вскользь в связи с сообщениями о небывалой грозе. Похоже, что ослепительная молния и оглушительный громовой раскат, подобные федерал-хиллским, были еще сильнее на востоке, где также наблюдали загадочный природный феномен. Но лучше всего сей феномен наблюдался над Колледж-Хилл, где гром разбудил всех спящих и породил массу слухов. Из тех же, кто в минуту бодрствовал, лишь немногие увидели необычайно яркую вспышку света над вершиной холма и заметили взметнувшийся вверх странный воздушный столб, из-за которого облетела едва ли не вся листва с деревьев и пострадали сады. Все согласились с тем, что столь мощная молния непременно должна была ударить в какое-то место неподалеку, хотя следов молнии впоследствии так и не обнаружили. Некоему молодому человеку, члену студенческого братства Тау Омега, показалось, что он увидел в воздухе огромный клуб дыма необычных очертаний, как раз перед вспышкой молнии. Но его наблюдением не нашлось никакого иного подтверждения. Немногие зрители, тем не менее, ощутили мощный порыв западного ветра и сильную волну тошнотворного смрада перед запоздалым раскатом грома. Все очевидцы единодушно подтвердили также и свидетельства о мимолетном запахе гари после удара грома. Все эти свидетельства очень подробно обсуждались в связи с их возможным касательством к смерти Роберта Блейка. Студенты общежития «Пси-Дельта», в котором верхние торцевые окна выходят прямо на кабинет Блейка, утром 9-го заметили неясные очертания бледного лица в западном окне и подивились застывшему на нем странному выражению. Когда же вечером того же дня студенты опять увидели это лицо – они забеспокоились и стали ждать, не появится ли в окнах свет. Потом они пошли к неосвещенному дому, позвонили в звонок и, наконец, вызвали полицейского, который выломал дверь. Хозяин неподвижно сидел прямо за столом у окна. И когда вошедшие увидели вылезшие из орбиты остекленевшие глаза и следы неописуемого конвульсивного ужаса, отпечатавшегося в искаженных чертах, они в страхе покинули помещение. Вскоре медицинский эксперт из управления Коронера произвел первичный осмотр и, невзирая на неповрежденное окно, констатировал смерть от удара электротоком или вследствие шока, вызванное электрическим разрядом. Он совершенно проигнорировал выражение невыразимого ужаса на лице покойного, не найдя в нем ничего невероятного для человека со столь ненормальным воображением и неуравновешенной психикой. К этому выводу он пришел, проштудировав обнаруженные в доме книги, осмотрев картины и рукописи, а также прочитав сделанные неверной рукой записи в дневнике, найденном на столе. Блейк до последней секунды продолжал записывать свои безумные мысли, и карандаш с обломанным грифелем так и остался в его конвульсивно сжатом правом кулаке. После того, как везде в городе погас свет, записи стали совершенно бессвязными и лишь частично поддавались прочтению. Кое-кто сделал выводы, совершенно отличные от официального и строго научного вердикта, однако плоды спекуляций едва ли имеют шанс быть воспринятыми на веру консервативно настроенной публикой. Доводы досужих фантазеров не подтвердил даже поступок суеверного доктора Декстера, который выбросил таинственный ларец и граненый камень. Предмет, вне всякого сомнения, испускавший сияние, когда его нашли в темном шпиле на башне, в самую пучину залива Норрагансетт. А интерпретируя смысл последних безумных записей Блейка, главным образом ссылаются на его чрезмерную впечатлительность и нервное расстройство, усугубленные познаниями о древнем культе зла, чьи пугающие следы ему удалось обнаружить. Вот эти записи или то, что удалось в них разобрать. «Света все еще нет. Уже минут пять прошло. Вся надежда на молнию. Яцит уверяет, что не отступит. Сквозь него проникает какая-то сила. Дождь и гром и ветер. Я глохну. Тварь завладевает моим разумом. Что-то с памятью. Вижу вещи, которых раньше не знал. Иные миры, иные галактики. Тьма. Молния кажется мраком, а тьма кажется светом. Холм и храм на нем, которые я вижу в кромешной тьме, не могут быть настоящими. Возможно, это оптическая иллюзия, отпечаток на дне глазного яблока, оставшийся после вспышки молнии. Пусть Господь сделает так, чтобы итальянцы вышли со свечами, если молнии больше не будет. Чего я страшусь? Разве это не аватар Ньярла-Атхотепа, который в древнем и сумрачном Кхеме принимал обличье человека? Я помню Югот и еще более далекий Шагай и абсолютную пустоту черных планет. Долгий крылатый полет сквозь пустоту. Не могу пересечь универсум света, сотворенный вновь мыслями, заточенными в сияющем трапецоэдре. Пошли его сквозь ужасные бездны сияния. Меня зовут Блейк. Роберт Харрисон Блейк, проживающий в доме 620 по Истон-Эп-стрит в Милуоке, Висконсин. Я на этой планете. Азазот, жалься! Молния более не сверкает, ужасно!
Я способен узреть все неким необычайным чувством, но не зрением.
Свет стал тьмой, а тьма светом. Эти люди на холме — стража, свечи и амулеты, их священники. Ощущение расстояния пропало. Далекое стало близким, близкое — далеким. Света нет, стекла нет. Вижу этот шпиль, эту колокольню, окно. Слышу Родерик Ашер. Я схожу или уже сошел с ума? Тварь шевелится и грохочет в башне. Я — это оно, и оно — это я. Хочу выбраться. Должен выбраться и объединить силы. Оно знает, где я. Я — Роберт Блейк. Но я вижу башню тьмы. Чудовищный запах. Все ощущения смешались. Оконная рама в башне треснула и выпадает. Я... Нгай... Иг... Я вижу это. Оно приближается. Адский ветер. Исполинское пятно. Черные крылья. Йоксатот, спаси меня! Тройной горящий глаз. Говард Филлипс Лавкрафт. «Скиталец тьмы». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».